Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Историк Мунин, бывший спецназовец Одинцов и американка Ева понимают, что Ковчег Завета был доставлен в Россию по частям. Они шаг за шагом прослеживают путь Ковчега в Россию. Мунин читает своим товарищам по поискам древнего артефакта целую лекцию по истории земли русской. Многие факты они знают и сами, но теперь начинают понимать, почему на протяжении веков люди, связанные с Ковчегом, поступали так, а не иначе. Фактически Одинцов, Мунин и Ева приходят к разгадке тайны трех русских государей. Почему Иван Грозный вел войну на северо-западе от Москвы, отвоевывая территории и нащупывая место для новой столицы? По какой причине Петр I распорядился вести первые археологические раскопки не в Москве, а в Старой Ладоге? Откуда пошла русская земля? И зачем император Павел повелел строить Михайловский замок? Мунин также обосновал, почему Наполеон пошел не на Петербург, а на Москву. Он стремился завладеть библиотекой Ивана Грозного, книги, которые могли открыть все тайны Ковчега Завета и расшифровать надписи на его скрижалях.
Читает Владимир Левашов.
Ящик со скрижалей еще почти 200 лет спокойно простоял в Эфиопии, а сами скрижали хранились тут у нас. «Где?» – спросила Ева. Во время рассказа она машинально обводила карандашом свой рисунок с планом Иерусалимского храма и Ковчегом Завета в Святая Святых. Мунин снова снял очки и подслеповато щурился. «Я догадываюсь, но надо будет проверить. Павлу ведь надо было иметь скрижали под рукой, так? Одну в Петербург доставили госпитальеры, значит, вторую тоже должны были привезти с Волхова сюда. Размеры у них внушительные, вид приметный, кругом враги. Просто так не спрячешь. Но полным ходом идет громадная стройка. Когда ее начинали, Павел не только бросил в котлован обычные монетки на счастье, но и собственноручно заложил два роскошных кирпича из яшмы. Маркер такой», — историк похлопал ресницами, глядя на Еву. «А перед замком поставили конный памятник Петру Первому. Между прочим, модель была готова еще при жизни Петра, то есть эта скульптура ему самому нравилась. На пьедестале Павел велел сделать надпись «Прадеду правнук», мол, связь времен восстановлена и общая миссия выполнена. Еще один маркер. Думаю, скрижали доставили на стройку под видом каменных блоков, чтобы не привлекать внимания. А памятник тяжеленный, фундамент у него «Будьте нате», туда их и вмонтировали до лучших времен. Спорная мысль. Одинцов изогнул дугой полуседую бровь. «Допустим, Павлу привозят из Эфиопии сундук для скрижалей. Чтобы до них добраться, надо теперь сковырнуть памятник, убрать пьедестал и раскурочить фундамент. Ерунда получается». «Конечно, ерунда», — с издевкой согласился Мунин. «Поэтому давайте вспомним, что замок построили на месте старого дворца Елизаветы Петровны. Само собой, там были проложены подземные ходы, а потом еще Бренна постарался. Если ход ведет из замка к фундаменту памятника, скрижали можно в любой момент вынуть так, что снаружи никто ничего не заметит». Историк уел Одинцова и сидел довольный. «У Павла было все продумано», — сказал он. «Но с Наполеоном номер не прошел. Зато появились вы с Вараксой и доставили, наконец, эфиопский сундук в Россию».
«Там было два ящика», — напомнил Одинцов.
«Это не проблема», — Ева постучала карандашом по своему рисунку. «В первом ящике сам ковчег, во втором крышка, так удобнее».
Одинцов, наклонив голову, хмурился и смотрел на рисунок вверх тормашками. Большой прямоугольник стены храма, ориентированный с востока на запад, прямоугольный храм и в нем квадрат Святая Святых, а поперек прямоугольничек Ковчега Завета со свисающими с крышки колбасками херувимов. «Ой, я дурак!» Одинцов шлепнул себя ладонью по лбу. «Я ж его 1000 раз видел! Сколько шашлыков тут съел, сколько водки выпил. Варакса, черт лысый, это ж надо было додуматься, а?»
Одинцов бросил взгляд
на недоумевающих компаньонов и пояснил. Он крышку во дворе у себя херувимами вниз копал, как на ножках. А сверху еще столешницу присобачил. Вы же видели стол на заднем дворе рядом с мангалом? Невысокий такой, помните? Там снега было много, но все равно, когда за столом сидишь, солнце в глаза не лупит, потому что он с севера на юг стоит, и солнце сбоку. «Ну, Варакса, ну, голова!» Одинцов ткнул в рисунок Евы. «Ты же, считай, план его имения начертила, а сам ковчег, вот он!»
«Это крышка», — уточнила Ева. «А где ящик?»
«Возле флигеля», — уверенно заявил Одинцов. «Там на стене пожарный щит, и под ним ящик с песком. По размерам точь-в-точь. На этот счет только ленивый не прошелся. Мол, Варакса даже на даче образцовую казарму построил. А оно, значит, вон как».
Бедный Мунин прошелестел. «Это ужасно. Пить водку на крышке ковчега Завета, как он мог? Вкопать такую ценность в землю и херувимы вверх ногами?»
«А в чем проблема?» — искренне удивился Одинцов. «Во-первых, твои братья-археологи все ценности из земли вытаскивают и ничего не жалуются. Вверх ногами, не вверх ногами. И потом, что этим херувимам сделается? Они же золотые. Не ржавеют, не гниют, не киснут, не плесневеют. Вдобавок, там все армейским грунтом покрашено. Можно сказать, на вечные времена. Ну, Варакса!» Он восхищенно подсокал языком и скомандовал Мунину: «Кончай грустить, лучше водички еще принеси. Самое время для утреннего кофе. Хотя я бы не отказался от чего-нибудь покрепче».
Историк забрал чайник и поплелся в коридор. А Одинцов шумно выдохнул и подмигнул Еве.
«Что, подруга боевая, у матросов нет вопросов? Теперь надо придумать, как нам это добро Псурцеву сдать, чтобы самим в живых остаться, и дело в шляпе».
«Надо сначала проверить скрижали под памятником», — сказала Ева.
«Ну нет. Нам надо было восстановить историю ковчега и сообразить, где Варакса спрятал ящик. Мы восстановили и сообразили. Дальше пусть академики сами корячатся, тем более под памятник не очень-то пролезешь, особенно сейчас».
В дверь постучали. Улыбка сбежала с лица Одинцова. Через секунду он уже стоял возле двери спиной к стене, держа пистолеты наготове.
«Кто там?»
— громко спросила Ева, когда Одинцов кивнул.
«Это Владимир!» — послышался голос из коридора. «Ваш товарищ у нас, вы слушаете, Одинцов. Надо поговорить».
Глава 97. Парондо продолжает действовать.
Одинцов крутил головой по сторонам, с интересом разглядывая сияющий интерьер капеллы Воронцовского дворца.
«Обратите внимание на фронтон», — говорил экскурсовод. «В центре композиции помещен рельефный мальтийский крест. Его четыре оконечка раздваиваются и символизируют 8 рыцарских добродетелей, которые так ценил император Павел: смелость, надежду, справедливость, милосердие, щедрость, силу, верность, благородство и скромность».
Ева слушала вполуха. 2 недели назад ее уже знакомил со здешними красотами профессор Арцишев, перед тем, как обманом увести в подземный бункер академиков. И сейчас Еве было совсем не до интеллектуальных упражнений. Сердце колотилось, она крепче стискивала руку Одинцова, который неторопливо шел рядом с Евой вдоль капеллы в плотной группе израильских экскурсантов. Перед ними в инвалидных креслах катили пожилую пару. Рядом держался Владимир, позади еще несколько израильтян.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM,
Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Всего в группе было человек 40. Они приехали ко дворцу на обычном туристическом автобусе. Прошли вслед за экскурсоводом всю капеллу насквозь и остановились у невысокой белой балюстрады, которая отделяла алтарную часть. В центре балюстрады оставался проход. Отсюда широкие каменные ступени поднимались к алтарю, напоминавшему массивное надгробие. Экскурсовод обернулась к туристам.
«Перед вами алтарь из белого мрамора, великолепное творение камнерезов конца XVIII века. Обратите внимание, с каким чаянием проработаны детали. Натуралистичные львиные морды и венок с латинской литерой «П», который обозначает имя императора Павел. Позолота отдельных элементов придает композиции особенную торжественность. Алтарь по обе стороны украшают мальтийские кресты, фон под которыми выполнен из мрамора кофейного оттенка для придания изображению глубины. Справа от алтаря под балдахином вы можете видеть особое место, где стояло кресло Павла Петровича или, если угодно, трон великого магистра».
Теперь уже Одинцов крепче сжал руку Евы, давая сигнал приготовиться. Экскурсовод заговорила про запрестольный образ Иоанна Крестителя, покровителя госпитальеров, но ее перебил характерный одесский говорок.
«Я извиняюсь спросить, вы сказали за этот крест, что он мальтийский?»
Туристы расступились, и экскурсовод увидела невысокого пожилого толстяка, который показывал на левую часть алтаря.
«Так и я вам докладываю, — сказал он, — что для начала разговора это герб города Амальфи, где хранятся мощи Андрея Первозванного, и 8 концов не добродетели, а 8 крупнейших стран средневековой Европы».
Экскурсовод тихонько вздохнула. Обычное дело, когда в группе обнаруживается такой вот всезнайка, которого хлебом не корми, дай блеснуть эрудицией. Заинтригованные туристы образовали плотное кольцо вокруг экскурсовода и коротышки, который вызывающе смотрел на нее, сцепив пальцы на круглом животике.
«Я очень рада, что среди вас есть любители истории», – доброжелательно сказала экскурсовод. «Что ж, давайте перенесемся в те далекие времена, когда рыцарских орденов еще не существовало».
Владимир с коллегами, Одинцов с Евой и пара в креслах-каталках, будто случайно оказались среди туристов, которые толпились за спиной у экскурсовода и загораживали от нее тронное место великого магистра. Лишь только женщина отвлеклась на толстяка, Одинцов под пристальным взглядом Владимира сиганул через балюстраду. Невидимый никем, он поманипулировал под балдахином, выглянул обратно и кивнул. Тут же двое израильтян откинули пледы, свисавшие назад со спинок инвалидных кресел, и ловко выдернули из-под сидений увесистые тугие рюкзаки. Еву подтолкнули, она тоже перешагнула длинными ногами через балюстраду и взяла рюкзак. Одинцов взял второй рюкзак и снова скрылся вместе с Евой под балдахином. Там он сдвинул в сторону часть стены и нырнул в узкий проход, увлекая за собой Еву. Еще через мгновение проход бесшумно закрылся, а Владимир с коллегами, как ни в чем не бывало, продолжил слушать полемику экскурсовода с въедливым толстяком. Все заняло считанные секунды. И эту операцию они готовили почти двое суток. Когда в гостинице Владимир сообщил о захвате Мунина и предложил переговоры, Одинцов впустил израильтянина в номер. Сам он вернулся к столу, Ева пересела на кровать, Владимир занял место напротив Одинцова, а дверной проем перегородили его вооруженные напарник со вторым бойцом. Понятно было, что в коридоре наготове ждут еще несколько человек. «Давайте обойдемся без стрельбы и прочих глупостей», — сказал Владимир. «Это в общих интересах. Ваш товарищ в полном порядке, разве что немного напуган. Вся троица нужна нам живой и здоровой».
«Приятно слышать», — помешков, Одинцов положил пистолеты на стол перед собой и снова взял в руки четки. Израильтяне у дверей по знаку Владимира тоже опустили оружие. «Что дальше?»
«В прошлый раз мы не закончили разговор, и это даже к лучшему. Тогда в вашей команде не было этой прекрасной девушки», — Владимир поклонился в сторону Евы, — «и вы толком ничего не знали. Сейчас ваша троица в сборе, а самое главное, вам удалось найти ковчег, вернее, понять, где находятся его части».
«Как долго вы нас слушали?»
«Всю ночь».
Одинцов не стал спрашивать о подробностях. У современных спецслужб, и тем более у Моссада, богатый арсенал. Голос можно распознать по вибрации оконного стекла при помощи лазерного дальномера или считывать эти микроскопические колебания высокоскоростной камерой, которая в режиме онлайн дешифрует речь, отсекая шумы. Можно мимоходом поставить жучок у дверей, можно сунуть его в вентиляцию, можно слушать разговоры с соседнего номера через стену или при помощи гостиничного телевизора. Способов хватает. И как троицу выследили, тоже роли не играло. Одинцов прокололся. Посчитал, что от академиков удалось уйти, а о других соглядатаях не подумал. Не слишком старательно путал следы и был наказан.
«Ваша взяла», — с досадой признал Одинцов. «Но если вы теперь все знаете про ковчег и знаете, где он, зачем нужны мы?»
«Чтобы довести дело до конца».
«Вы догадались, где находятся детали ковчега. Осталось их добыть».
«Вот и добывайте. У нас без того проблем хватает».
«Да уж, проблемы создавать вы мастера», —
Владимир уселся свободнее.
«Давайте на чистоту. Проще простого избавиться от вас и самим все закончить. Однако есть два «но». Первое, у нас это может занять больше времени, а разобраться с тайниками надо в кратчайший срок».
«Вы хотите вывести ковчег в Израиль?» – перебил Одинцов.
«Конечно. Груз габаритный и более чем деликатный, перебросить его через границу будет непросто. Абсурдцев наверняка страхуется, и каналов с каждым днем все меньше. Теперь второе. Мы контролировали контакты книжника с президентом Интерпола». «Вы удивлены?»
Одинцов никак не отреагировал, а Владимир продолжил.
«Они общались постоянно и весьма энергично. Похоже, Дегабриак намеренно раструбить по всему миру о том, что ковчег найден. У нас несколько другие планы. И здесь возникает загвоздка. Как раз то самое второе «но». Книжник считал, что ковчег дастся в руки именно вам и только вам. Я не готов к дискуссии на эту тему, а проверять, ошибался он или нет, просто не имею права. Хотя, судя по развитию событий, в рассуждениях старика был здравый смысл. Поэтому...»
Владимир навалился локтями на стол, пристально глядя Одинцову в глаза.
«Предлагаю не тратить времени зря. Давайте уже договоримся и приступим к делу».
«Договоримся, значит...» Одинцов повернулся к Еве.
«Что скажешь?»
«Парондо», — коротко бросила она. Владимир нахмурился в недоумении, а Одинцов понял. Ева предлагала снова использовать математический парадокс Парондо, играть в две заведомо проигрышные игры, чтобы получить шансы на выигрыш. Только раньше троица пыталась уравновесить Псурцева при помощи Вейнтрауба. Сейчас уже понятно, что генерал и миллиардер играют заодно, и роль второй превосходящей силы Ева отводила израильтянам.
«Добро».
Одинцов тоже навалился локтями на стол, заставив понервничать бойцов у двери, и сказал Владимиру:
«С евреями торговаться последнее дело, но попробовать можно. Условия прежние. Разговаривать начнем, когда Мунин будет здесь».
Владимир не стал возражать, и по его команде боец привел всклокоченного историка.
«Ты как?»
– спросил Одинцов.
«Нормально», –
— сказал Мунин, стараясь унять дрожь в голосе, и сел на кровать рядом с Евой.
«Простите меня, они так набросились, я даже пикнуть не успел. Можно воды?»
Ева достала из холодильника бутылку минералки, и Мунин стал жадно пить. А Одинцов снова заговорил с Владимиром.
«Поехали дальше. Где гарантии, что нас не ликвидируют, как только мы принесем вам ящик и скрижали?»
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.